Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 сентября, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Срочные новости, не забывайте, что за ними вы можете следить, помимо прочего, через телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Вот последнее сообщение с этой ленты. В России от коронавируса полностью привился 41 миллион человек. Это заявление главы Минздрава Михаила Мурашко. И еще одна новость только что появилась. Владимир Путин предлагает единовременную выплату провести теперь блокадникам и тем, кто награжден за оборону Ленинграда. Каждому выплатить по 50 тысяч рублей. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Избирательные участки открылись во всех регионах России. Трехдневное голосование не только, кстати, по выборам в Государственную Думу началось и будет продолжаться до вечера в воскресенье. Первая тема. Вторая тема. Эльвира Набиуллина заявила о пиковых значениях инфляции в России. В чем причина такой инфляции? Об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Традиционно по пятницам карта пробок выглядит несколько иначе, чем в любой другой рабочий день. Прямо сейчас в городе пробки в 6 баллов. Как предполагается, такими они будут еще и в 4 часа. Но а потом будут 7-бальные пробки в 5, а 8-бальные в 6 часов вечера. К 7 вечера, по традиции, люди в пятницу начинают разъезжаться. Прогноз Яндекса на 7 вечера сегодня – 7-бальные пробки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Переезд штаб-квартиры «Газпрома» в Петербург даст бюджету города в этом году 17 миллиардов рублей доходов, а в следующем порядка 40 миллиардов, заявления Владимира Путина. С ленты агентства РИА Новости ТАСС в эти минуты пишет со ссылкой на заявление постпреда Российской Федерации в Вене, что партнерство США, Британии и Австралии направлено против Китайской Народной Республики. Первая тема для обсуждения – избирательные участки. Открылись во всех регионах России. Жители страны выбирают депутатов Государственной Думы, представителей региональных, муниципальных парламентов. В 9 утра по московскому времени открылись участки в самом западном регионе России. Начались выборы в Калининградской области, и к тому моменту можно было говорить, что вся Россия голосует. Несколько субъектов Российской Федерации участвуют в выборах дистанционно. Те, кто хочет, как говорят, около 3 миллионов граждан Российской Федерации изъявили желание голосовать электронно. По данным Центра избиркома, вообще в списках избирателей более 110 миллионов граждан. Некоторые это тоже бывает на любых выборах, голосуют досрочно по разным причинам, но основное массовое голосование в этом году, насколько я понимаю, и это тоже впервые на выборах депутатов Государственной Думы, массовое голосование продлится несколько дней. Политолог Наталья Елисеева к нам присоединяется. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, это голосование прежде всего отличается тем, что оно будет длиться 3 дня.
Да, оно многодневное в этот раз. Пятница, суббота, воскресенье.
Насколько сложнее будет организовать это голосование? Насколько сложнее участвовать в этом голосовании? Или в этом смысле ничего не изменится?
В смысле участия ничего не поменялось. Наоборот, оно, скажем так, для простого избирателя стало гораздо легче с помощью того же дистанционного электронного голосования. А если же мы говорим об организации, то да, конечно, сложнее, потому что, во-первых, необходимо большее количество наблюдателей, то есть участки работают не один день, а 3 дня, то есть это чисто с точки зрения человеческого фактора более трудозатратно.
С точки зрения попытки участия в этих выборах, или как голосующий, или как наблюдатель, все надо было сделать до сегодняшнего дня? Или еще теперь можно, к примеру, поменять место голосования, способ голосования, стать наблюдателем? Или все надо было делать вчера?
Если мы говорим про голосование, то необходимо было решить до 13 сентября. То есть, например, например, по Москве, да, то есть если вам хотели проголосовать онлайн, то заявление нужно было подать до 13 сентября там через МОСРУ, да, либо приложение там госуслуги. Вот это первый момент. То же самое касается по голосованию не по месту регистрации. То есть для того, чтобы проголосовать на выбранном участке, также необходимо было до 13 сентября включительно заполнить там заявление в любом МФЦ. Вот, либо там в территориальной избирательной комиссии. То есть так или иначе, но уже ничего нельзя поменять. Но если мы говорим о способе голосования. Вот, по наблюдателям это вообще отдельный вопрос. То есть люди для этого проходили обучение, люди готовились. То есть у нас на данный момент, если не ошибаюсь, в общественном штабе по наблюдению за выборами, то есть в корпус наблюдателей столичной общественной палаты у нас было записано 16 тысяч человек, и как бы все эти 16 тысяч человек, они проходили двухступенчатое обучение, то есть это онлайн-занятия, да, и непосредственно там занятия по практике.
Теперь, если ты ничего не делал до сегодняшнего дня, у тебя остается одна возможность голосовать по месту прописки, как это стандартно, но только в течение 3 дней.
Да, да, по месту прописки, да, но на участке там, да, но в течение 3 дней, то есть любое удобное там время с 8 утра до 8 вечера.
С вашей точки зрения, ну, во-первых, прогнозы уже звучали, можно ли сейчас в эти 3 дня каким-то образом обсуждать прогнозы по явке на эти выборы, прогнозы на то, чем закончатся эти выборы, или тут тоже жесткие ограничения, которые растянулись с 1 дня прежнего на нынешние 3?
Ну, в этом году единственное было нововведение, это отмена дня тишины, да, то есть в четверг, по идее, должен был день тишины быть, но с учетом того, что мир меняется и в социальных сетях тех же, тишина не наступает никогда, да, то есть это несколько было бы абсурдно. Ну вот, поэтому агитация в четверг продолжалась. На данный момент, то есть пятница, суббота, воскресенье, любая агитация, да, то есть любые публикации социологических исследований, публикация прогнозов в СМИ, она запрещена.
Можно ли говорить или обсуждать, к примеру, первые поступающие цифры о явке избирателей в том или ином регионе?
Нет, безусловно, о явке говорить можно, потому что это та информация, которая публикуется Центральной избирательной комиссией. Да, либо, например, вот общественный штаб по наблюдению за выборами дает информацию о количестве проголосовавших на ДЭГе, да, с помощью онлайн-голосования. Безусловно, эту информацию обсуждать можно, потому что она официально публикуется в официальных источниках. Это явка, это цифра.
С вашей точки зрения, вот изменение количества дней голосования, увеличение способов, возможностей голосования, приведет ли это к тому, что больше граждан Российской Федерации в этот процесс захотят быть вовлеченными?
Да, на данном этапе уже можно говорить о том, что явка в этот раз будет увеличена и может составить, ну, если... примерно либо как в 2016 году, там около, если не ошибаюсь, 50%, да, либо даже выше. Потому что уже в первый день мы видим довольно высокий наплыв избирателей и на участках, и в ДЭГе, что говорит о том, что, ну, действительно, граждане так или иначе, ну, заинтересованы в этом процессе.
С вашей точки зрения, появление возможности голосовать в рабочий день и то, что люди достаточно активно в этот рабочий день пошли голосовать, не говорит ли это о том, что выборы в выходной день – это нечто уже прошедшее для нас?
Ну, действительно, выходной день людям не всегда удобно пойти и проголосовать, потому что они либо занимаются своими делами, либо вообще уезжают за пределы города, да, то есть это несколько неудобно и некомфортно. Вот, но опять же, с учетом того, что добавился будний день, что довольно удобно, то есть люди там до работы, да, либо после работы могут пойти проголосовать. Ну и плюс, конечно же, это онлайн-голосование, там, с помощью там компьютера либо смартфона вы можете проголосовать вне зависимости там от вашего местоположения, будь вы на даче, будь вы на работе, да, не знаю, будь вы дома, любое удобное для вас время.
Вот эта попытка так или иначе поддержать людей, которые выбрали онлайн-голосование, вот эту новую форму проведения разного рода конкурсов с раздачей призов, насколько это соответствует российскому законодательству?
Ну, это же не розыгрыш, не лотерея, да, то есть лотерея, безусловно, она запрещена законодательством, то есть это есть специальные законы, специальные регламенты, а под это ничего не попадает. То есть, по сути своей, скажем так, это способ... опять же, во-первых, это все организовано не правительством Москвы, а торговой палатой города Москвы, да, то есть у них это для этого было для организации свое целеполагание, вот, и по сути своей, даже если мы посмотрим на международный опыт, то в разных странах применялись поощрительные меры за участие в выборах, то есть в Грузии, в США, в Индии, в Эстонии, да, то есть если мы посмотрим выборы, то там были различные примеры, раздача банковских карт с деньгами, раздача жетонов и браслетов, то есть, ну, там разные примеры, то есть по сути своей подобные, как бы, поощрительные меры, они применяются. Но только в России, скажем так, это не только поощрительная мера, да, а это инициатива в бизнесе,
спасибо,
которая была поддержана.
Спасибо. Политолог Наталья Елисеева была с нами на прямой связи. Жители страны выбирают депутатов Государственной Думы, губернаторов, а также представителей региональных и муниципальных парламентов. А если человек... Ну, мы всегда найдем какой-то из вариантов, который, как кажется, нам ущемляет права граждан. Вот Юлия, например, пишет. Если человек в больнице был без доступа в интернет, получается ущемление. Точнее, не был, даже остается в больнице. Насколько я понимаю, как раз если человек в больнице без доступа в интернет, у него же есть доступ к телефону, он может организовать, чтобы к нему пришли люди из избирательной комиссии и позволили ему проголосовать. Поэтому говорить об ущемлении вот так запросто не получится. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, плюс 7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Еще раз напомню, это три дня, когда мы можем говорить исключительно о технологии проведения выборов. Электронное голосование, голосование офлайн, которая тоже продолжается, напомню, с 9 утра по московскому времени, учитывая разницу во времени в Калининградской области, голосует, по сути, вся Российская Федерация. По данным Центра избиркома, в списках избирателей более 110 миллионов граждан, некоторые при этом голосовали уже досрочно. Это тоже интересная деталь. Позднее мы узнаем, во-первых, сколько людей воспользовались возможностью проголосовать электронно, какова доля таковых граждан, какова доля граждан, которые проголосовали досрочно. Это тоже наверняка будет показательно для этих выборов. Ну, а, собственно, результаты этих выборов будут подводиться после 21 часа, учитывая этот сдвиг в Калининградской области в ближайшее воскресенье. Руслан Николаевич, кстати, как раз для Юлии по поводу человека из больницы рассказывает, тесть больницы московской был, к нему даже из области приезжали, чтобы он голосовал за Красногорск. Виталий говорит, что по старинке будет голосовать в выходные обычным аналоговым способом через бумагу. Это его формулировка. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я электронным образом проголосовал.
Проблемы были, кстати?
Абсолютно никаких.
Ни очереди, ничего.
Да. Я вот не понимаю, зачем вообще нужна какая-то тайна из этого голосования.
Ну, давайте мы вот это хотя бы не будем обсуждать. Нужна тайна, потому что многие люди считают, что голосование должно быть тайным. Есть какое-то количество граждан, которые говорят, что это должно быть открытое голосование. Но, насколько я помню, если говорить про планету Земля, про все человечество, в большинстве стран все-таки применяют тайное голосование. Мы же не будем вот это все обсуждать сейчас. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина.
Да, Костя.
Ну, мне вообще понравилось. Я сегодня полежал с утра, проголосовал. У нас еще школа.
Полежал на избирательном участке, это называется.
Да, полежал на избирательном участке именно. Удобно, на самом деле, сделали. Конечно, доверие от этого не прибавляется, но. В принципе, хотя бы действительно удобно просто. Всех кандидатов спокойно...
Но подождите, а почему, почему вы пошли на этот диванный избирательный участок именно сегодня? У вас есть три дня.
Проснулся...
Раньше сядешь, раньше...
Да, но пришла смс-ка, что вы имеете право проголосовать, вы записались. Поэтому...
Да, есть еще одна фраза тоже из чего-то в прошлом. Вы привлекательный, я чертовски привлекательный, так что нам время терять? Путин, это срочное сообщение, призвал вовремя ревакцинироваться. Вот цитата по агентству РИА Новости. В моем окружении люди вовремя не вакцинировались, заболели, и вот теперь приходится работать в режиме изоляции.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем в повестке дня не только выборы в Российской Федерации. Вот срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Ангела Меркель решила проголосовать на выборах в Бундестаг по почте. Это заявление сделал представитель Кабинета министров Федеративной Республики Германия. Эльвира Набиуллина заявила о пиковых значениях инфляции в России. Глава Центробанка говорит, в сентябре показатели будут, цитата, где-то в районе 7%, но потом будут снижаться. Набиуллина пояснила, что в четвертом квартале должен сказаться эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, которую регулятор ведет с марта. А еще будет исчерпываться эффект неких разовых факторов. Юрий Твердохлеб, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов на факультете финансов и банковского дела в РАНХИКС. Он с нами на прямой связи. Юрий Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а в чем причина этой инфляции? Или 7% по нынешним условиям это нормально?
Нет, дело в том, что мы сейчас видим оживление экономики после пандемии, это как бы один из главных факторов. Кроме того, мы видим с вами, что действительно сегодня мы наблюдаем активизацию деловой активности, и при этом мы с вами видим, что, в общем-то, те факторы, активизация деловой активности, и плюс к этому мы видим, в общем-то, действительно достаточно благоприятную рыночную конъюнктуру, которая, в общем-то, тоже способствует возникновению вот определенных вот проинфляционных явлений, вот связанных с активизацией деловой активности, с ростом стоимости основных экспортно-ориентированных товаров нашей экономики. И это, в общем-то, и привело к определенным инфляционным процессам, которые мы сегодня наблюдаем.
Как кажется, что наш регулятор, в общем, пытается бороться с этим все время, но Набиуллина говорит, что мы ужесточили денежно-кредитную политику только с марта.
Потому что в марте мы обратили, мы увидели, что действительно инфляционные процессы, они приняли достаточно активный характер, и темпы инфляции начали, собственно, возникли серьезные опасения, что инфляция по году может выйти за те параметры, которые, в общем-то, определил Центральный банк в качестве комфортных для экономики. Вот в пределах 4,5%.
Хорошо, 4,5% это процент комфортный для экономики, но в Минэкономразвитии на прошлой неделе говорили, что сейчас в России годовая инфляция находится на уровне 6,74%. Вот эта разница между 4,5% и реальной 6,74. Чем это чревато?
По большому счету, это чревато какими-то серьезными последствиями, это не чревато, потому что, в общем-то, мы переходим на уровень умеренной инфляции, который, в общем-то, тоже можно рассматривать в качестве комфортной, но есть опасения, что если мы не остановим эти инфляционные процессы, то они могут выйти за однозначные цифры, там, выше 10%, а это уже опасно, в общем-то, возникновением серьезных инфляционных, ну, скажем так, негативных процессов, которые могут даже, ну, спровоцировать, в общем-то, ну, негативные ожидания и даже вызвать определенный серьезный всплеск инфляции, вплоть до гиперинфляции.
Поэтому, то есть, все, что выше 10, более опасно?
Да, да. А это однозначные проценты, они, по сути, приближаясь к 10%, это как бы дает такой достаточно серьезный сигнал, что да, если, не дай бог, инфляция выйдет за пределы 10%, то, скорее всего, будет гораздо тяжелее ее обуздать, чем когда эти цифры однозначны. Ну, в общем-то, это...
Да. Я просто хотел спросить, вы говорите, вот все, что выше 10, это опасно. Но на бытовом уровне принято говорить, что в этом году ведь цены... Первое, что вспоминается, это морковка, да? Хотя она уже подешевела. Но все-таки принято говорить, что все, морковка, металл, дерево, все подорожало далеко не на 10%. Откуда тогда берутся эти
6,74? Ну, ряд товаров, ряд товарных групп, они, может, повысили, если повысить цену, то в меньшей степени. На некоторые группы товаров можно даже наблюдать снижение цен. Мы же говорим о потребительской корзине, о корзине товаров. И в целом, вот, именно корзина товаров, которые, собственно, учитываются при определении темпов изменения цен в экономике, они меняются вот в пределах вот до 7%.
Так, хорошо, в среднем это все-таки 7%. Вот теперь Набиуллина говорит, что скоро заработает, инфляция станет замедляться. Означает ли это, что итоговые цифры будут все-таки не 6,74%?
Да, я думаю, что до конца года инфляция, даже, в общем-то, темпы инфляции, в общем-то, снизятся, и они будут, в общем-то, я думаю, в пределах, ну, тут прогноз давать сложно, все, в общем-то, зависит от общей макроэкономической ситуации, но я думаю, что она будет в пределах 6, а может быть, даже, и, ну, в пределах 6%.
Спасибо, Юрий Твердохлеб, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов на факультете финансов и банковского дела РАНХИКС, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямой эфира. И все-таки, вот есть среди наших слушателей кто-то, кто вот не будет говорить, я вчера, ну вот это, а реально считает деньги, которые он тратит, реально сравнивает чеки, которые были, и может для себя реально выстраивать, к примеру, годовую инфляцию. Ну вот, к примеру, посчитав свои обычные расходы в сентябре 2021 года и сравнив их, к примеру, с обычными расходами в сентябре 2020-го. 7373948. Телефон прямого эфира, СМС-портал работает. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Но по моим ощущениям, минимум
25-30%. Ну, а в ощущениях такие вещи не даются.
Нет, смотрите, я раньше тратил на продукты 50 тысяч, сейчас минимум получается 80 тысяч, те же самые продукты.
Ну, на автобус вы сколько тратили, столько и тратите.
Стройматериалы выросли минимум на 50%.
А стройматериалы вы покупаете каждый месяц?
Ну, не каждый месяц недвижимость подорожала. Это тоже и учитывается инфляция. Инфляция, конечно, они считают все, и корабли, и молоко. И
да, но вы тогда должны учитывать вот тарифы естественных монополий, пишет Рафаэль.
Ну, а, ну они подорожали меньше всего. Они, по, если поднялись в ценах, то вот коммуналка меня единственное, что не напрягает. Бензин и коммуналка.
Но все, вот так, чтобы взять и сказать, в прошлом месяце... В прошлом году, в этот месяц, я на все потратил вот столько, а в этом на столько вы не можете?
Нет, ну, примерно могу, но...
Но не считаете, я понял. Мой-то вопрос как раз был в том, есть ли люди, которые реально это считают. Вот так вот сказать, а что-то, ну, каждый может. Но важно ведь взять и посчитать. Нам всегда кажется, что все в прошлом. Было иначе. То ли лучше, то ли хуже, мы не знаем. Но было иначе. Потом берешь, сравниваешь цифры. Не так все было, как мне помнится. Цены на калоши и вантузы упали, утверждает Сергей. А на все остальное поднялись. И это означает, что цены реально поднялись. Продукты люди покупают ежедневно. Но при этом продукты, покупающие, которые люди покупают ежедневно, занимают даже при плохих вариантах, о которых говорят в Российской Федерации, максимум 50% расходов. Но Павел Кулаков говорит, точно могу сказать, за хлеб. Стоил 24 рубля, теперь стоит 28. Ну, видимо, какой-то один и тот же хлеб человек покупает. И это 17%. Иван говорит, что у него все подорожало не меньше, чем на 50%. Начиная со школы. А что такое начиная со школы? А где закончилась школа? 7373948. Виталий говорит, что цены в магазине поднялись в среднем по корзине примерно на 5 или 6%. Чувствуете, насколько по-разному разные люди видят одно и то же. А вот Зизидрон пишет, что пиво не подорожало. Ну, правда, там объем уменьшился. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Но я как раз та самая личность, которая считает.
Ух ты!
А пока вот пока ехал, правда, я коммуналку не смотрел, а смотрел только продуктовую и эту, господи, бытхим разнообразные, то есть пакеты мусорные, мытье, это ДСП. То есть у нас мы ездим в один и тот же магазин, раз в неделю я езжу, закупаюсь, потом подкупается только хлеб. Поэтому все это высчитывается достаточно спокойно. Так вот, в этом магазине в прошлом году, в сентябре месяце прошлого года, я оставил 19 200 с мелкими копейками рублей. В этом году, в августе, было оставлено 21 900. То есть, ну, плюс 10% у меня прибавило.
10%. И это продукты, которые, скорее всего, больше другого и подорожали. Можно сделать аналитику в интернет-банке, пишет Евгений из Филей. Теперь у нас есть Виталий из Филей и Евгений из Филей. Так вот, Евгений говорит, я же карточкой этого банка всегда рассчитываюсь, считаю только расходы на питание и жизнеобеспечение, но тогда, если так считать, начинают шевелиться волосы. Суммы слишком большие. То есть он даже не про рост говорит, а про то, что тратит просто много. А это вот уже по поводу уровня жизни. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вот чтобы говорить о том, что что-то подорожало и очень намного, нужно отовариваться конкретно в одном
магазине. Ну, это правда.
Потому что сейчас такой разброс цен в разных сетевых магазинах, магазинах более такого среднего, ну, высокого уровня, рынки. На рынке даже можно найти в одном месте на один товар такая цена, пройти чуть-чуть дальше будет другая цена. И вот я, например, да, потом в различных магазинах всевозможные скидки, там желтые ценники, красная цена, все такое. То есть сейчас говорить о том, что вот очень, вернее, нельзя найти что-то в ценовом разрезе для себя лично, для любого уровня достатка, мне кажется, невозможно.
Понял.
Я еще раз повторяю, что вот вести такой расчет, вернее, не расчет, а как бы...
Нет, можно вести собственную бухгалтерию, и тогда проблемы не будет, спасибо. Но вот получается, что очень мало кто ведет такую бухгалтерию, чтобы вот взять и сказать, в прошлом сентябре я столько потратил, в этом сентябре столько потратил. Потому что если вы ищете скидки, так вы их в прошлом сентябре искали, и в этом сентябре ищете тоже. Срочное сообщение, неожиданное, кстати сказать, сообщение, которое в эти минуты появилось, появляются. В Московской области начали производить вакцину от коронавируса AstraZeneca. Об этом рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осмаков, который, правда, подчеркнул, это производство вакцины для экспорта. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Сейчас 14.35. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим за картой московских пробок. Подвоз работников жилищникам на участке в Москве нарушением не является. Доставка избирателей для участия в голосовании запрещена только для кандидатов политических партий и аффилированных с ними лиц, сообщает телеграм-канал Мосгоризбиркома. Еще то же самое по поводу подвоза военнослужащих. Военнослужащие, как и иные избиратели, обладают активным избирательным правом, реализация которого должна быть обеспечена. С учетом того, что в военной части особый распорядок дня для указанной категории граждан организуется централизованное или группами направления для реализации их избирательного права, и нарушений в этом тоже нет. Еще из новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационного агентства, в данном случае РИА Новости, дорожный ремонт завершен в Москве на Волгоградском проспекте, и еще тоже в Москве арестовали автомобиль Porsche Cayenne, владелец которого накопил почти 700 тысяч рублей штрафа. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, то, что Армения подала иск в Международный суд Организации Объединенных Наций против Азербайджана, каковы перспективы такого иска, и что вообще сейчас происходит между этими двумя странами. А вторая тема, сообщение о том, что на Патриарших прудах в Москве появилась, внимание, медленная зона для электрических самокатов, и говорят, что таких зон в городе уже почти сотня. А как это работает, поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Обращение подано Армении против Азербайджана в Международный суд Организации Объединенных Наций. Там сказано, Баку на протяжении десятилетий подвергал Ереван расовой дискриминации, которая выражалась в том числе в массовых убийствах, пытках и других нарушениях. Отношения двух стран обострились после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Это произошло осенью прошлого года. История вообще очень сложная, взаимоотношения между двумя странами, но все-таки в этот раз, 9 ноября, Армения и Азербайджан при посредничестве Российской Федерации подписали соглашение о прекращении военных действий. В Нагорный Карабах, согласно этому документу, отправились российские миротворцы, и там они будут оставаться с продлением, возможным продлением пребывания в течение 5 лет. Александр Скаков к нам присоединяется, он замдиректора Института Востоковедения Российской Академии Наук, кандидат исторических наук, он с нами на прямой связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Во-первых, что такое иск в Международный суд Организации Объединенных Наций, и каковы его перспективы в данном случае?
Я думаю, что это совершенно бессмысленная вещь, нет никакого смысла было его подавать. Во-первых, совершенно непонятно, что имеется в виду, потому что, собственно говоря, кто сказал, что азербайджанцы и армяне – это разные расы, где есть расовая дискриминация. То есть вообще даже вот непонятно смысл этого иска, в чем выражается. Национальная ненависть, да, национальная вражда, да, но такого суда нет. Есть суд в Гааге там, по правам человека, но все равно все это не решает ситуацию. То есть в данном случае, я думаю, что нам стоило бы думать о политике, а не о таких вот жестах, которые не имеют какого-то серьезного значения.
А что такое вообще Международный суд Организации Объединенных Наций? Эта структура не так часто оказывается в новостях.
Да это довольно эффективная организация. То есть она как бы есть, но ее как бы и нету. Вот. То есть поэтому в данном случае, да, именно поэтому она часто оказывается в новостях. То есть она была создана в свое время, да, но дальше, я не помню последний момент, когда она собиралась по каким-то вещам, связанным с нашим бывшим территорией бывшего СССР. По-моему, такого не было даже. Вот, может, что-то связано с Африкой, с Азией, но это, опять же, было очень давно.
Хорошо, теперь возвращаемся к взаимоотношениям между Арменией и Азербайджаном. Вроде как все-таки некое прекращение военных действий случилось, но, как мы понимаем, сложности во взаимоотношениях, мягко говоря, остаются. Что сейчас происходит между двумя странами?
Ну, происходит только то, что сейчас единственным гарантом того, что ситуация находится так, как она находится, более-менее стабильной, являются российские миротворцы, которые находятся, сейчас защищают Нагорный Карабах, имеется в виду проживающее там армянское население. Если их не будет, соответственно, не будет и армянского населения, не будет Нагорного Карабаха, армянского, или Арцах, как они его называют. Собственно говоря, сама по себе вот, сам по себе вопрос, он остался. То есть все равно вопрос статуса Карабаха, вопрос его будущего, что будет дальше с ним. он остается все равно, и он не решен до сих пор. Да, формально территория Азербайджана. Но всем совершенно понятно, что армяне Нагорного Карабаха в Азербайджане жить не будут. Поэтому здесь вопрос, думаю, что на многие десятилетия. Я думаю, что то, что там находятся российские миротворцы, это, конечно, не на 5 лет, ну, уже на 4 года, если там посчитать, да. Угу. Вот, не на 5 лет, а, ну, может быть, на 25.
Ну, вот это как раз и есть следующий вопрос. Ведь, по сути, получается, что введение российских миротворцев – это лишь попытка законсервировать конфликт. Но это невозможно консервировать бесконечно.
Да, разумеется, но есть ставка на время, на то, что время лечит, то, что есть экономика, есть все равно будут какие-то связи, тем более, если будут работать коридор, идущий через территорию Армении между Азербайджаном и Турцией, а это как бы пользуется не только Азербайджан и Турция, но, в общем-то, и Армении тоже, да и России тоже, вот, да и другим странам, например, странам Центральной Азии, это на пользу. И ставка на то, что со временем ситуация будет как-то немножко вот становиться более такой, ну, решабельной, так скажем. Вот, но главное здесь это отношения между народами, между людьми. То есть, чтобы не было ненависти между армянами и азербайджанцами. А вот для этого требуется гораздо больше времени, чем для налаживания связи в сфере экономики.
А могут ли это делать две стороны в данных условиях?
Две стороны делать не могут совершенно точно, они это не делали все эти годы, и делать это не могут, не будут, и не умеют это делать. Это могут делать две стороны только при участии других сторон. В данном случае сейчас главным посредником является Россия. Про Минскую группу почему-то можно забыть, по большому счету она показала свою несостоятельность и недееспособность во время последней Карабахской войны. Вот. Ну и де-факто таким посредником сейчас является, конечно, Турция тоже.
Как часто, есть ли исторические примеры того, как другие страны помогали двум конфликтующим странам помириться?
Ну, собственно говоря, мы можем видеть пример, даже не очень далеко от нас, пример Сербии и Хорватии. То есть сейчас как бы отношения, в общем, более-менее приемлемые, так скажем, конечно, любви особо нету. Но вот то, что было, когда была война там, когда была независимая сербская краина, которая была раздавлена хорватами, когда были беженцы те же самые. Но сейчас ситуация все-таки более-менее нормализовалась.
И можно ли говорить о том, что вот нормализация или попытка нормализации ситуации между Арменией и Азербайджаном, ну, грубо говоря, идут по тем самым рецептам, которые сработали?
Я думаю, что в каждом случае есть свой особый рецепт. То есть нельзя найти один рецепт на все случаи такого типа. Все случаи, они, в общем-то, уникальные. Поэтому здесь это требует особой работы, требует такого вот, ну, тактичного, постепенного давления на все стороны.
С вашей точки зрения, Россия и Турция гипотетически могли бы сделать это?
Ну, в первую очередь, конечно, Россия.
Понял. Спасибо. Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения «За права пешеходов». Александр Скаков у нас был в прямом эфире. Он заместитель директора Института востоковедения Российской академии наук, кандидат исторических наук. А Владимир Соколов – это тот, кто к нам присоединится буквально через несколько минут, когда мы про электросамокаты будем говорить. Параллельно следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. Там какая-то странная история вокруг твиттера Мосгорисбиркома разворачивается. Срочное сообщение. Роскомнадзор требует от Твиттера объяснить причины блокировки аккаунта Мосгорисбиркома. Эти действия расцениваются как вмешательство в выборы, пишет РИА Новости, ссылаясь, напомню, на Роскомнадзор. Напомню также, что 3 часа назад Мосгорисбирком отрицал блокировку аккаунта в Твиттере, и Интерфакс писал: аккаунт Мосгорисбиркома в Твиттере работает штатно, доступ к нему не ограничен. Что происходит на самом деле? Да, и еще отдельно говорили о том, что заблокирован некий другой аккаунт Мосгорисбиркома, не тот, который основной. Не знаю, с этим будут разбираться. Вот теперь еще раз напомню, Роскомнадзор требует от Твиттера объяснить причины блокировки Твиттера Мосгорисбиркома, при том, что в Мосгорисбиркоме говорят, что блокировки аккаунта нет. 7373948, телефон прямого эфира. Вернемся к теме армяно-азербайджанских отношений и вот этого иска от Армении в Международный суд ООН. А как помирить? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Невозможно, когда разбита страна великая, огромная. Только в империи могут люди сохраняться, всех наций. Только в империи.
Только в империи. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Они все должны быть в составе одной империи. Только тогда их можно помирить. Таков взгляд Олега. 7373948. Вайс, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Я согласен полностью с экспертом. Очень квалифицированный человек, который действительно подтвердил слова, которые, к которым относятся с пониманием все международное общество, в том числе и в Европе. Это нелегитимный акт отчаяния со стороны Армении. Дело не в том, что они не могут защитить свои территории. Данная территория имеет стратегическое значение не только для Турции и для России, но и для Ирана, где находятся на территории Нагорного Карабаха стратегические объекты мелиоративного, гидротехнического и энергетического значения, которые посетили Ильхам Алиев. Это издревле были азербайджанские территории. Поэтому вот эта подвешенная ситуация с Нагорным Карабахом, которую не признавала и Армения, ну просто надоела всему миру. И действительно, делегитимизация, имплементация данных территорий не имеет никакого правового статуса со стороны Армении, потому что...
Нет, мы же сейчас не об этом, мы говорим о том, куда можно двигаться в этих условиях.
А вот я хочу продолжить. Россия поступила разумно, дипломатично, выверенно и, наконец-то, на так называемой долговременной основе, как сказал эксперт. Действительно,
держать... держать российских миротворцев можно сколь угодно долго.
Как и другие страны, которые, в том числе и войска ООН, которые поддерживают в непростых ситуациях, стоят стеной разграничения между теми противниками, которые веками непримиримы между собой.
Понял, спасибо. Армения подает иск в Международный суд ООН против Азербайджана. Александр Скаков, замдиректора Института востоковедения Российской академии наук, который только что был у нас в эфире, полагает, что это малоперспективная история.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В новых сообщениях по поводу истории Роскомнадзор, Твиттер, Мосгоросбирком есть уже подтверждение того, что так оно и есть. Появилась информация о том, что официальный аккаунт Мосгоросбиркома в Твиттере заблокирован, но в Мосгоросбиркоме сообщили, что Твиттер заблокировал старый недействующий аккаунт, актуальный аккаунт работает. Так вот, Роскомнадзор теперь, получается, требует от Твиттера объяснить причины блокировки старого недействующего аккаунта Мосгоросбиркома. Следующая тема для обсуждения – борьба с самокатами. Наверное, так надо обсуждать то, что происходит в обществе в течение как минимум последних 2 лет. В Москве на Патриарших прудах появилась очередная медленная зона для электросамокатов. Как сообщается, о ее создании ранее просили местные жители. В телеграм-канале столичного департамента транспорта сказано, это наше совместное решение с муниципальными депутатами и операторами кикшеринга, то есть фирмы, которые дают в прокат самокаты. В публикации отмечено, что медленные зоны организуются в тех местах, где много пешеходов, и все, в Москве уже более 100 таких зон. Медленные зоны – это те места, где скорость самокатов автоматически снижается до 10-15 километров в час. И так получается, что теперь прокатные самокаты могут ехать быстрее, но в 100 местах Москвы они автоматически будут замедляться. Как это работает? Я не знаю, насколько это вообще правильно делать. Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения «За права пешеходов», «Союз пешеходов». Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы пользовались когда-нибудь самокатом?
Ну, конечно, за эти 4 года борьбы за права пешеходов пользовался, и мне очень нравится, есть... Для них очень важное предназначение.
Не, я пытаюсь понять, как человек, который не пользовался прокатными самокатами, вот я, например, беру этот самокат и еду где-нибудь со скоростью, допустим, чуть больше 20 километров в час. Ну, да. Это же не запрещено, да? И вот я вдруг попадаю в эту зону, где самокат автоматически замедляется до 10. Это не опасно?
Да нет, ну, на самом деле... Это можно сделать только, ну, допустим, в парк культуры и отдыха, там вот в населенных, очень населенных, так сказать, районах, там в центре Москвы. Вот. Но проблема в том, что это только те самокаты, которые берутся в аренду, могут быть замедлены. А если человек купил сам самокат, никакого замедления не будет.
Но разве арендованные самокаты не есть основной массив этих самокатов?
Ну, основной, но... ущерб здоровью и жизни пешеходов наносят не только арендованные самокаты.
Так есть ли какие-то расчеты, например, там пострадали 100%, из них от арендованных пострадали 50%, 50% от личных?
Ну, этого нет. К сожалению, нет даже статистики наездов на самокатами на пешеходов. Потому что та статистика, которая у нас есть, это пострадало водителей электросамокатов от наезда автомобилей. И вот там 5 человек погибло, 331 ранено, это за первые полгода. За 7 месяцев на переходах погибло 2 водителя электросамоката, один из них ребенок, и 55 ранено. То есть ситуация на самом деле очень напряженная. И главное, вот вы спокойно говорите, 20 км в час. Минтранс предложил в последнем варианте поправок ПДД 25 км в час по предложению московского правительства. Угу. При этом вес электросамоката не более 35 килограмм. Ну, это вообще мощнейшее устройство, превышающее по определению мопед. Он может быть более 4 киловатт.
Да на нем еще примерно 80. Килограмм 80-то едет.
Да в том-то и дело. Такой массы столкновения, это просто без вариантов, что называется.
Но, с другой стороны, погодите, вы вот до этого сказали, что если есть статистика, то это статистика пострадавших самокатчиков, когда они сталкивались с машинами. Но если нет статистики, значит, видимо, люди не так сильно пострадали.
Да нет, это сделано было специально, потому что пострадавших очень много. Если смотреть по публикациям в интернете, ну, по крайней мере, тоже 4 погибших там за последние там 10 месяцев, это точно совершенно, и я обсуждаю иногда, так сказать, на...
Еще раз, я прошу уточнить, по вашим данным, 4 человека, пешеходов, пострадали от наезда на них самокатчиков.
Не просто пострадали, а
погибли.
С летальным исходом, да. Вот не меньше, потому что, ну, не все удается мониторить.
Так вот смотрите...
А почему не учитывается, я вам объясню.
Давайте.
Потому что пока ГИБДД рассматривает электросамокат, ну, как пешеход по его ответственности. Ну, другого определения вроде бы нет, правила дорожного движения. А вот в последней редакции, предложенной Минтрансом, электросамокат назван транспортным средством. То есть они признали, что это все-таки транспортное средство, но транспортное средство – это велосипед. А если говорить о мопеде, например, то это механическое транспортное средство. Совсем другая ответственность и совсем другие... разрешение.
Так вот эти медленные зоны для электросамокатов, как вариант решения проблемы, с вашей точки зрения, может работать?
Вы говорите о медленных зонах, это те же самые тротуары. То есть для самокатчика тротуар будет медленной зоной, но для пешехода 15 км в час это в 4 раза больше, чем скорость пешехода, там от 4 до 5 км у нас скорость пешехода. Так вот, когда на тротуаре шириной 1,40 м пешеход расходится с другим пешеходом, да еще там появляется электросамокат, двигающийся в 5 раз, 4 раза быстрее, чем пешеход. Это уже стрессовая ситуация. Понимаете, мы пускаем электросамокаты, ну, предлагается пустить на тротуары, но для пешеходов ничего не остается. Иногда негде даже спастись. И предложено, что значит водитель электросамоката должен снизить скорость или спешиться, когда он будет считать, что он представляет опасность для пешехода или помеху. Так вот, помеху он будет всегда представлять.
Понял.
Но получается, что решение принимает водитель электросамоката, а не пешеход.
Я понял, спасибо. Это не решит проблему. Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения «За права пешеходов», «Союз пешеходов». Но это пешеход и «Союз пешеходов». На самом деле, я все-таки по-прежнему смотрю на людей-самокатчиков, как на пешеходов. Это вряд ли, скорее, автомобилисты. Или все-таки действительно нужно уже говорить о том, что есть отдельно взятые люди, которые пересаживаются из автомобиля или, наоборот, высаживаются, будучи прежде пешеходом, на самокат, велосипед или что-то еще. И это совсем другой какой-то вариант, и тогда надо говорить действительно, что есть проезжая часть для автомобилей, есть то, что называется тротуаром для пешеходов, и должно быть нечто, Надо строить отдельные дополнительные дороги для велосипедов, самокатов и всего остального, что теперь принято называть средствами индивидуальной мобильности. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а почему вот этих самокатов не приравнивают к мопедам? Они же по скорости, это же то же самое.
А почему их должны приравнять к мопедам?
Ну, по скорости.
Исключительно по скорости. Я понял. Спасибо. Просто это странная история. Но эту скорость и машины развивают, как мопеды. Нет? Я вот просто пытаюсь понять. Народ недостаточно хорош с точки зрения 502-го. Я перевожу его сообщение. Его нельзя читать в эфире. По этой причине ставить граждан надо в жесткие рамки закона. 7373948. А Виталий говорит, у нас не все разные люди бывают. Электровелосипеды есть с курьерами. Вот главный стресс. И велосипедисты, пешеходы, автомобилисты. Вот с кем надо работать. Правил нет. А почему правил нет? Потому что и у них, и у вас нет правил. Об этом ведь нам говорят. Средства индивидуальной мобильности пока не описаны. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мое мнение, и на велосипеды, и на самокаты, и на все, что с колесами, надо распространить правила регистрации, то есть и велосипед, и самокат такой должен иметь знак государственной регистрации. И общее правило – нельзя покидать происшествие, то есть столкновение. То есть это будет грубое самое нарушение.
И чего вы лишите тогда человека?
И тогда уже можно разбираться в гражданско-правовом. То есть причинитель вреда всегда должен возместить ущерб. Понимаете? И если столкновение...
Так нет, подождите, это никто... Это даже не надо снова прописывать, это так и есть.
Да, это так и есть. Но сейчас велосипед может просто уехать, и все.
Ну почему нет? Формально он не может.
Ну, формально, но у него нет ни знака регистрации.
Даже если вы с человеком без велосипеда повздорите, формально, если у вас есть проблема, он не может без вашего разрешения с места этого конфликта уйти.
Ну, велосипед, он поэтому и самокаты едут быстро, что он взял и уехал.
А некоторые быстро бегут. Ладно, все, мы должны с вами заканчивать этот разговор. В следующем часе программы «Умные парни», прямо сейчас перезагрузка.